Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова передача «Краеведческие записки». И в эти первые дни весны я, ученый секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новыми мероприятиями, новостями нашей музейной жизни, новыми программами постоянных и временных экспозиций. И сегодня мы обновляем информацию об одном из проектов, который у нас работает в музее на временной основе, но уже достаточно давно, почти полгода. Речь идет об одной из выставок отдела природы Иркутского областного краеведческого музея. И сегодня с нами старшие научные сотрудники этого отдела. Ирина Николаевна Шитикова, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Наталья Валерьевна Пантюхова.
Здравствуйте.
Наталья Валерьевна, мы с вами поговорим о выставке «Золото рядом», правильно?
Совершенно верно.
Вот за те полгода, что она работает, как вы можете ее оценить? Ну, мы сейчас опять напомним нашим радиослушателям, о чем она, но кто-то, может быть, помнит нашу передачу еще осеннюю.
Выставка в первую очередь не о украшениях из золота. Она рассказывает о том, почему золото обладает именно теми свойствами, за которые оно ценится, о том, как золото образовалось во Вселенной, как оно попало на нашу планету Земля, о том, как его добывали в старые времена и в современной нашей жизни, и о многом другом.
Интерес у посетителей повысился к отделу, пока вот выставка работает?
Ну, конечно, потому что многие горожане, кто уже неоднократно бывал у нас в отделе природы, он уже считает, что ходить вроде как и не надо, я же там все видела. Тут совершенно новая экспозиция, да еще и в ее построении участвовал Московский политехнический музей. Поэтому, конечно, у людей появился новый повод прийти к нам в отдел природы.
Ну, стоит тогда назвать и второго спонсора этой выставки.
Это ООО «Полюс». Это одна из больших корпораций золотодобычи
в нашей стране. Просто тут редкий такой случай, и мы, когда выставка открывалась, на это особо упирали. Сейчас еще раз стоит об этом напомнить. С одной стороны, выставка посвящена золоту как мировому явлению, даже не только российскому, да, а с другой стороны, там так случилось достаточно много краеведческого материала, причем современного, потому что «Полюс» работает именно по своему основному профилю в значительной степени на территории нашей области, в России. Так уж вышло, что самые перспективные золотоносные месторождения, которые будут разрабатываться и расти в ближайшие годы в России, они расположены в Иркутской области. Вот этот момент посетители как-то отмечают, вообще это кого-то удивляет или все, в принципе, и так в курсе?
Ну, во-первых, в экспозиции это достаточно хорошо показано, и, кроме того, вот, Артём Валерьевич, вы сказали, что краеведческий материал. Дело в том, что при составлении концепции вот этой экспозиции организаторы связались с нашим Иркутским минералогическим музеем имени Сидорова, который находится при нашем политехническом университете, и они с большой радостью отозвались и кое-какие экспонаты предоставили консультации для того, чтобы экспозиция была более достоверной.
Большое спасибо. Ну вот краткую экскурсию по выставке, совсем-совсем короткую, можем мы с вами сейчас осуществить буквально минут на пять?
Можем, но только с небольшим условием. Всю экскурсию я рассказывать не буду.
Конечно.
Я буду рассказывать так, чтобы заинтересовать слушателей, чтобы они пришли к нам на эту экспозицию и узнали много нового.
Договорились.
Во-первых, первая часть выставки знакомит с тем, откуда появилось золото. Что нужно для того, чтобы появилось золото?
Вообще, как химический элемент.
Как химический элемент, да. Для всех нас со школы еще известно, что все в мире состоит из атомов. Из атомов состоят молекулы, из молекул состоят вещества. Ну и золото не исключение. И вот для того, чтобы образовался атом золота, нужна звезда. Дело в том, что вообще, когда формировалась наша Вселенная, первым из элементов появился водород. Один протон, один нейтрон и на одном единственном энергетическом уровне один-единственный электрон. И вот в процессе эти атомы стали сливаться, стали образовываться атомы гелия, лития, процессы продолжались, и произошло так, что в конечном итоге образовались атомы железа. Но от железа до золота, если вы помните периодическую систему химических элементов Дмитрия Ивановича Менделеева, еще далеко. И вот для того, чтобы продолжался вот этот вот процесс слияния атомов с образованием новых атомов, звезда должна умереть. И в результате вот этой колоссальной энергии, которая при этом освобождается, возможно продолжение вот этого процесса. Образуются нейтронные звезды в итоге, и при столкновении вот таких нейтронных звезд, это очень редкое явление, образуются атомы золота. Но чаще атомы золота образуются при так называемом коллапсировании, когда тяжелые ядра вот уже атомов металла притягивают к себе электроны, и они врезаются в ядро атома, и образуется новый атом.
Наталья Валерьевна, давайте прервемся. Я думаю, вы уже в данном случае совершенно заинтриговали вот этой астрономической прелюдией ваших посетителей. А когда вот эти мировые галактические процессы заканчиваются, что их ждет дальше?
Что их ждет? Дело в том, что образовывались планеты, в том числе и наша планета Земля, и при образовании ядра планеты золото вместе с другими металлами, по большей части это железо, попадало внутрь этого ядра. Кроме того, такие планетарные объекты, они тоже не вечные, они в конечном итоге разрушаются и в качестве метеоритов могут упасть на поверхность какой-то другой планеты, также захватив с собой частички золота.
А вот гуманитарная часть?
Конечно, люди стали обнаруживать вот эти вот частички золота, стали изучать их свойства и стали их как-то приравнивать даже к чему-то божественному. И всем нам наверняка известно, что и в Египте бог солнца Ра проезжал на своей золотой колеснице, и в нашем православии тоже в облачении священников, в окладах икон очень часто используется золото, да даже наши знаменитые золотые купола.
Тоже... Золотые ворота городов.
Золотые ворота городов, да, совершенно верно. Но есть одна страна, в которой золото не так ценилось, как в других странах долгое время. Об этой стране вы узнаете, если придете к нам на выставку.
Ну, давайте теперь в Россию.
В России тоже была золотодобыча. И всем известно из фильмов, которые относятся к вестерну, про такой термин, как «золотая лихорадка». Это все происходило, конечно, на территории Дикого Запада. Но и в России тоже были обнаружены месторождения золота, где велась золотопромышленность. Естественно, в стародавние времена это производилось, можно сказать, подручными средствами, на телегах, на драгах, при использовании лопаты, кайла и тягловой силы животных, например, лошадей. С развитием технологий, конечно, этот процесс усложнялся, и в конечном итоге золото уже не в таких больших количествах стало встречаться в почве, то есть уже не в виде самородков, а в виде уже более мелких частиц.
Песка, пыли.
Песок, пыль золотая, да, совершенно верно.
Ну вот теперь самое время перейти к современной части экспозиции. Немножко пару слов о том, как она устроена, как полюс освещает свою работу, свою деятельность в Восточной Сибири по золотодобыче. Что можно увидеть?
Ну, на экспозиции, конечно, вот та часть, про которую я уже рассказала, она представлена в виде графического материала. То есть это схемы, рисунки, небольшие какие-то макеты, два альбома с фотографиями бытов золотодобытчиков старых времен. Ну, где-то вот советский период. А современная уже часть экспозиции, она, конечно, представлена тоже более современными техническими средствами. Это и макеты, это и мультимедийные экраны. То есть в ходе самой экскурсии, в ходе вот ознакомления с экспозицией, посетители на 4 мониторах видят свои всевозможные и фотографии, и ролики, которые как раз вот освещают современную золотодобычу.
Понятно. Ну и там еще есть машины, которые макетируют процесс, да?
Да, действительно. Но вы, Артем Валерьевич, немножко забегаете вперед. Для того, чтобы перейти вот к этим макетам, это уже не добыча золота, это уже его процесс извлечения из породы. То есть для того, чтобы получить золото вот в его чистом виде, да, так как в почве его в настоящее время очень мало, дело в том, что чтобы получить 1 грамм золота, нужно переработать 25 тонн почвы. Это как большой вот этот вот грузовик БелАЗ. А в местах, которые являются золотоносными, всего лишь 1 тонну нужно переработать для того, чтобы получить 1 грамм золота. И вот поэтому эту почву везут на специальные золотоизвлекательные фабрики, сокращенно они называются ЗИФ. И вот там уже как раз технологичный процесс, очень тоже интересный. И в нашей экспозиции он показан также при помощи схем и макетов. Дело в том, что попадая на ЗИФ, почву сначала нужно вот эти вот глыбы почвы размельчить. Для этого используется прибор, который называется грохот. Это, можно сказать, набор сит с разным диаметром ячеек.
И мы можем увидеть макет, да, и на нашем... этого прибора или станка.
Ну, мы назовем его промышленный прибор, потому что в промышленном масштабе он, конечно, имеет огромные размеры. Наша экспозиция – это небольшой макет, но он действующий. Можно подойти, включить его и посмотреть, как происходит процесс просеивания почвы.
А про второй прибор мы рассказывать не будем. Еще более интересный.
Да, не будем. Только можно оговориться, что он используется на более тонких стадиях разделения фракций.
Ну что ж, завершает экспозицию такое темное место, где можно посмотреть ряд видеороликов, если можно подробнее об их содержании.
Да, действительно, есть у нас в рамках этой экспозиции так называемый медиазал. В этом медиазале демонстрируются ролики непосредственно с золотоизвлекательной фабрики. Можно посмотреть ролики без комментариев специалиста, где можно посмотреть, как выглядит карьер, где добывается вот золотоносная почва. А карьер, к слову сказать, это...
Ну, такая коническая выемка в земле.
Да,
огромная.
Это технически сложное устройство, потому что нужно рассчитать, как правильно изымать почву, чтобы это все не обрушилось, потому что там и тяжелые вот эти вот карьерные самосвалы, и техника карьерная работает. И можно посмотреть, как происходит процесс золотоизвлечения вот тоже на этих роликах, и посмотреть, как происходит выплавка самих вот этих золотых слитков. Вторая часть роликов, она в принципе про то же, но она добавлена еще и комментариями специалистов, которые работают на этих вот стадиях золотодобычи.
Я от себя привлеку внимание радиослушателей к тому, что, во-первых, можно потрогать в конце экспозиции настоящий слиток, хоть и не золотой, но того же стандартного веса.
Но немножко неправильно сказать настоящий слиток. Это муляж настоящего слитка золота. Да, действительно.
Но выглядит он как настоящий.
Абсолютно верно, да.
Вот, и потом еще интерактивная игра.
Интерактивная игра, да, для самых маленьких, пройдя по экспозиции, они могут закрепить свои знания, пройдя игру, которая состоит из 3 этапов. Это вот разведка территории. Дело в том, что для того, чтобы люди приехали на эту территорию добывать золото, нужно сначала выяснить, является ли эта территория золотоносная или нет. И об этом, кстати, тоже можно узнать в экспозиции. Там есть такой раздел. Если вы хотите стать золотодобытчиком, то нужно сначала стать геологом.
Золотоискателем.
Золотоискателем, да. И вот как раз в этой игре первый этап – это разведка территории. Второй этап – это уже золотоизвлечение, то есть это разработка самого вот этого карьера. И третий этап – это золотоизвлекательная фабрика.
Большое спасибо. Я напоминаю, что мы сейчас говорим о действующей в настоящее время временной, но длительной временной выставке в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Золото рядом». Прошли такую интерактивную экскурсию, все равно чуть затянули, поэтому сейчас анонс других музейных мероприятий, начало этой весны, а потом продолжим нашу беседу.
В выставочном отделе Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» при поддержке клуба декоративного цветоводства «Радуга» открылась выставка комнатных растений «Дарите женщинам цветы». В ней принимают участие коллекционеры Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелихова. На выставке представлены новейшие сорта гортензий крупнолистных, декоративно-лиственных бегоний и стрептокарпусов. Посетители могут увидеть также цветущие фиалки, пеларгонии, кампанулы, калеусы, суккуленты, папоротники и другие комнатные растения. Выставка будет работать до 10 марта. Адрес музейной студии, улица Карла Маркса, 13. Телефон для справок 20-03-68.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», рассказываем о работе выставки «Золото рядом» в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И вот мы только что говорили об интерактивной игре, но ее мало, когда выставка стоит так долго, надо добавлять интереса. И, в частности, в отделе природы разработана новая занятие для школьников, которое так и называется «Золотая лихорадка». И вот с автором-разработчиком этого занятия Ириной Николаевной Шитиковой мы сейчас тоже немного обсудим содержание. Во-первых, почему оно называется «Золотая лихорадка»?
Ну, вы сами понимаете, название такое интригующее, связанное с приключениями, с путешествием, с новыми открытиями, с новыми знакомствами. Мы решили оставить это название, потому что оно привлекает именно детскую аудиторию, детскую публику, так сказать.
Ну, вообще известно из истории, что лихорадка скорее разделяла людей, чем соединяла их, а у вас на занятии продуманы именно связывающие технологии. Да,
да? У нас такая более позитивная сторона раскрывается нашей золотой лихорадки, и цель это нашего занятия как раз-таки формирование интереса к предмету естествознания, чтобы дети узнали, что у нас все-таки есть полезные ископаемые именно в нашей Иркутской области, какие они, как они добываются, про золото в частности, о редких металлах, не только о золоте, там, о платине, о серебре. Это также стимулирование познавательной деятельности учащихся, их исследовательской активности. И самое главное, это популяризация нашей коллекции, наших естественно-научных коллекций. Это золоторудные образцы, которые мы показываем на выставке, на мероприятии детям. Они могут их потрогать руками, посмотреть, узнать, какие сопутствующие минералы да, можно будет увидеть перед тем, как будет разрабатываться золото.
Кто вообще может участвовать в этом занятии? Это какой возраст?
Мы делали, проводили мониторинг и проводили такие опросы у детей, что им интересно, чтобы они хотели узнать о золоте, что им непонятно.
Вот среди сейчас, каких детей?
Вот именно дошкольники, это 7 лет, и до 5 класса. Как раз малыши, им абсолютно непонятно происхождение золота, для них это настолько сложная тема, зато они очень хорошо знают свойства золота. Они знают, что такое клад, что клад в земле, если нашли, то золото так и осталось неизменным, то есть это свойство его инертности. Они знают, что его можно попробовать на зуб, и золото оставит какой-то след. То есть вот такие вопросики мы задавали детям. Дети отвечали на вопросы правильно и говорили, что золото в 4 раза тяжелее железа.
Ну, то есть занятие предназначено для младших школьников в основном.
Да. Как у нас аудитория в основном средние и младшие школьники, мы как раз таки сориентировали нашу экскурсию для этой аудитории.
Сколько нужно народу набрать на одно занятие?
Ну, как правило, мы считаем, что это должен быть как класс. На класс мы ориентировали.
Ну, то есть человек 20, да?
Да. Но если же приходят семьи, то есть у нас в выходные дни было, часто приходят семейные посещения, и мамы и папы с большим восторгом участвуют в этом мероприятии. Вместе с детьми они ищут клад, они составляют пазлы, они слушают внимательно экскурсию, задают вопросы. И поэтому для семейного посещения тоже наше мероприятие как раз таким подходит.
Ну вот вы уже начали описывать игры внутри занятий, я смотрю их целых 5 штук. Давайте немножко расскажем, но не все, конечно, раскрывайте. Снаряди золотоискателя, о чем это?
Ну то есть в процессе нашей экскурсии мы будем рассказывать, как добывается золото. И сотрудниками подобрали такие небольшие экспонаты, ну даже не экспонаты, а игровые материалы, игрушки, очень похожие на настоящие, это там кайло, допустим, это драги, это какие-то кораблики, машинки, кразы, белазы. И дети из всего этого материала предоставлены должны это выбрать то, которое как раз используется при добыче золота. И делят на две части и находят самые необходимые, самые нужные, что нужно для золотоискателя.
Лишнее там тоже есть.
Конечно, бесспорно, там есть и такие, ну, например, есть у нас тяговая сила, это лошадь. Там есть и коровы, и собачки, есть и плоскогубцы.
Так, подсказывать не
да,
буду.
Ну, да, и подсказывать мы уже не будем. Я уже увлеклась, подсказывать не будем.
Золотая горка.
Золотая горка, ну, так как дети уже получили много информации, у нас там перед этим прошла викторина, викторина, поэтому им нужно подвигаться. Это такая более подвижная игра. Они должны, как вот, знаете, есть такая игра «Форт Боярд», там собирают золотые монетки. И у нас тоже на весах они взвешивают монеты, на скорость набирают, кто, у кого больше горка, тот и победил.
Пазлы.
Пазлы – это всем известная любимая игра, собери пазлы. Там у нас два компонента – это золото и перит. То есть перит – это золото дураков, но чтобы наши дети и взрослые отличали золото от перита, от золота дураков, где они собирают пазлы и познакомятся с этими образцами.
Интересно. Я вот такой пазл не собирал и нашел золото в свое время, да, которое оказалось перитом лет в 11. Раскопки.
Раскопки – это одна из самых любимых детских игр. Мы проводили ночь в музее, как тоже была посвящена на геологии, и у нас эта игра пошла на ура. То есть дети при помощи лопаток, хитичек, сами разыскивают самородки, то есть они берут лопатки, нагребают в хитички песок и находят золотые самородки, которые мы сделали, конечно же, такие муляжи. Дети забирают их в подарки иногда и очень счастливы и довольны.
Настоящий клондайк. Ну и, наконец, игра «Найди клад».
Да, это самая такая наша фишечка. То есть детям даются компасы, так как компас является основным оборудованием, основным инструментом для геолога. Там у нас есть специальная витринка, где показаны приборы: металлометрический молоток, полевой микроскоп, полевой компас. И выдаем детям такой компас, и они вместе с родителями, либо сами уже по компасу находят клад. Ну и в конце они также получают призы, золотые монетки.
Я думаю, что это крайне интересное занятие. Как на него записаться?
Записаться можно по телефону 34-28-32. В выходные дни в 3 часа мероприятия, это сборные группы, а в будни это ежечасно, как по желанию, пожалуйста, записывайтесь. Будем рады.
Большое спасибо, Ирина Николаевна. Мы сейчас опять уходим на паузу с анонсом других музейных мероприятий, а потом продолжим освещать выставку отдела природы «Золото рядом» и сопутствующих, связанных с ней музейных акций.
Седьмого марта в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского начинает работу выставка украшений из поделочных камней и полимерной глины «Красота в камне». На ней будет представлено более 100 работ иркутских мастеров Татьяны Савиновой, Натальи Сергуновой и Елены Зверевой. Посетители смогут увидеть оригинальные украшения от колец и браслетов до подвесок и брошей. Тематика сюжетов разнообразная. Это животные, растения, геометрические фигуры. Адрес отдела природы, улица Карла Маркса, 11. Телефон для справок 34-28-32.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Говорим о выставке «Золото рядом», которая продолжает работать в отделе природы Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского. И в гостях у нас старшие научные сотрудники отдела Наталья Валерьевна Пантюхова, Ирина Николаевна Шитикова. Ну вот про младших школьников и золотую лихорадку для них мы уже поговорили. А теперь о мероприятиях для более старших возрастов. Золотые лекции. В чем суть этого проекта?
Да, действительно, не только маленькие дети приходят к нам на выставку, но и люди постарше. Для них мы приготовили цикл лекции, которые так и назвали «Золотые лекции». Дело в том, что на самой выставке всего не расскажешь, не покажешь, а хочется как можно больше информации дать людям. Поэтому мы решили приглашать специалистов, которые имеют какое-то отношение к теме золота и сопутствующих минералов, для того, чтобы они поделились своими знаниями. И вот 20 февраля у нас уже прошла первая лекция. Проводила ее специалист экспозиционно-выставочного отдела Минералогического музея имени Сидорова при Политехническом университете Лузгина Любовь Николаевна. Докладывала она о рудоносности Батайбинского района, золотом орудинении.
Интерес к лекции большим был?
Интерес к лекции был, но хотелось бы, конечно, в большем объеме, но, тем не менее, посетители пришли, послушали, им все понравилось.
Будет же еще одна лекция,
да.
Любовь Николаевна.
Да, Любовь Николаевна придет с лекцией «Выпускники Иркутского политеха в исследовании золотых месторождений Восточной Сибири, Иркутская область и Забайкалье». Она пройдет 20 марта, также в 3 часа.
Ну, тут мое время вступить. Дело в том, что я сам подписался стать участником этого проекта. 14 марта, то есть уже довольно скоро, я расскажу об истории золотодобычи в России, о ее некоторых интересных узловых моментах, связанных с политической историей России 18 и особенно 19 века. Понятно, что зал небольшой, и посвящен он в основном все-таки общим вопросам истории золота и, с другой стороны, вот восточно-сибирской добычи, поэтому там не уместилось имя такого выдающегося русского, на мой взгляд, и вполне мирового уровня исследователя, практика уральского горного мастера Штейгера, какое у него было звание, Льва Ивановича Брусницына, человека, который, собственно говоря, и открыл эпоху золотых лихорадок, потому что до этого жильное вот это золото добывалось всегда крайне тяжело и довольно медленно, с применением обычно подневольного труда, потому что это все очень дорого. Вот. А он не только понял, что такое россыпь, но научил русских и весь мир эти россыпи разведывать. И вот ровно 210 лет назад, осенью 1814 года, на Урале была открыта первая россыпь промышленного значения, и уже через 10 лет, 200 лет назад, Россия вышла на первое место в мире по золотодобыче, держала это место около 30 лет. Это потрясающая история, она отчасти детективная, отчасти трагическая, как и все в российской истории. Вот я об этом хотел бы рассказать, ну и лишний раз помянуть Льва Ивановича, от него, к сожалению, не осталось даже портрета, но зато остались статьи и воспоминания о том, как он пробивал вот эти свои технологические новации. Но еще одна лекция планируется в этом цикле, уже в апреле.
Да, в апреле, 2 апреля, к нам в гости придет геолог, буровик Евдокимов Олег Анатольевич, который расскажет про свою частную минералогическую коллекцию.
Она связана с поисками золота?
Ну, это в том числе, потому что, когда геологи ведут разведку какой-то территории, они смотрят на все, что можно с этой территории добывать, в том числе и золото.
Ну, что ж, подводя краткий итог вот этого анонса программы «Золотые лекции», стоит добавить, что они, как проект для молодежи в том числе, промодерированы и доступны к оплате пушкинской картой. Вот если «Золотая лихорадка» – это занятие для младших школьников, то на «Золотые лекции» можно прийти по пушкинской карте. Кстати, лекция ведь, если она оплачена, автоматически подразумевает осмотр экспозиции отдела природы.
Безусловно. Попадая на лекцию, вы пройдете, просмотрите экспозицию отдела природы. Природа Предбайкалья.
Ну и саму выставку «Золото рядом». Наталья Валерьевна, ну что, мы все золотые лекции осветили?
Нет, это только первая часть. Мы будем приглашать других специалистов, и информация о последующих лекциях будет доступна к ознакомлению в соцсетях и на сайте нашего музея.
Самое время назвать адрес отдела природы, хотя, может быть, все знают, но иногда все равно путают.
Находимся мы по адресу: улица Карла Маркса, дом 11.
Телефон
34-28-32.
Я с радостью присоединяюсь к приглашениям сотрудников отдела природы на выставку «Золото рядом», на другие проекты, анонс одного из которых сегодня тоже прозвучал в передаче. Напоминаю, что сегодня в гостях на передаче «Краеведческие записки» были старшие научные сотрудники нашего музея Наталья Валерьевна Пантюхова, Ирина Николаевна Шитикова. Большое вам спасибо.
Вам большое спасибо.
Большое спасибо.
А я, ведущий передачи, ученый старый музей Артем Ермаков, как обычно, в конце программы должен напомнить о том, что все текущие вопросы работы нашего музея можно выяснить в рабочее время по телефону 33 62 30. Заходите на наш музейный сайт okm.ru, смотрите наши новости в социальных сетях. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.